Беседа четвертая. Всех же родов от Авраама до Давида родови 4 на 10. И от Давида до преселения Вавилонского родови 4 на 10. И от преселения Вавилонского до Христа родови 4 на 10. Глава 1, стих 17. 1. Евангелист разделил все родословие на 3 части, желая тем показать, что иудеи с переменой правления не делались лучшими, но и во время аристократии, и при царях, и во время олигархии предавались тем же порокам. Под управлением судей, священников и царей не оказали никакого успеха в добродетели. Но для чего же евангелист в средней части родословия опустил 3 царей, а в последней, поместив 12 родов, сказал, что их 14? Первое предоставляю собственному вашему исследованию, не почитая нужным решать для вас все, чтобы вы не обленились. О втором же скажем. Мне кажется, что он причисляет к родам время пленения и самого Иисуса Христа, всюду совокупляя его с нами. И, кстати, упоминает о пленении, показывая, что иудеи и в плену не сделались благоразумнее, так что из всего была видна необходимость пришествия Христова. Но скажут, почему Марк не делает того же и не излагает родословие Иисусова, а говорит обо всем кратко? Думаю, что Матфей прежде других писал Евангелие. Почему и излагает с точностью родословие и останавливается на важнейших обстоятельствах? А Марк писал после него, почему наблюдал краткость, как повествующий о том, что было уже пересказано и сделалось известным. А почему Лука излагает также родословие и притом еще полнее? Потому что он, имея в виду Евангелие Матфея, хочет доставить нам больше сведений, чем Матфей. Притом каждый из них подражал учителю. Один Павлу, который разливается, как река, а другой Петру, который любит краткость. А почему Матфей в начале Евангелия не сказал по примеру пророков «видение, которое я видел, или слово, бывшее мне»? Потому что писал к людям благомыслящим и таким, которые были к нему весьма внимательны. И бывшие чудеса подтверждали им писанное, и читатели исполнены были веры. Во времена же пророков не было столько чудес, которые бы подтверждали их проповедь. Напротив, являлось множество лжепророков, которым охотнее внимал иудейский народ. Почему им и нужно было таким образом начинать свои пророчества? А если когда и бывали чудеса, то бывали для язычников, чтобы они в большем числе обращались к иудейству, и для явления силы Божией, когда враги, покорявшие себе иудеев, думали, что они победили их силою своих богов. Так случилось в Египте, откуда вышло за иудеями множество народа. Таковы же после были в Вавилоне. Чудо в пищи и сновидение. Впрочем, были чудеса и в пустыне, когда находились там иудеи одни, как было и у нас. И у нас явлено множество чудес, когда мы выходили из заблуждения. Но после, когда благочестие всюду насаждено, чудеса прекратились. Если же бывали чудеса у иудеев и после, то не в большом числе и изредка. Как-то, когда остановилось солнце, и в другой раз, когда отступило назад. Опять и у нас можно видеть то же, и в наше время с Иулианом, превзошедшим всех в нечестии, много совершилось чудесного. Когда иудеи предприняли восстановление Иерусалимского храма, огонь вышел из-под основания и помешал работам. И когда Иулиан безумно посягнул поругаться над священными сосудами, Хранитель сокровищ и дядя Иулианов, соименный ему, первый умер, изъеденный червями, а другой расселся пополам. И то было весьма важное чудо, что во время принесения там жертв иссякли источники, и что в царствовании Иулианова города были постигнуты голодом. Второе. Бог обыкновенно творит знамения, когда умножается зло, когда видит, что его рабы утеснены, а противники без меры упиваются мучительством над ними, тогда показывает собственное свое владычество. Так поступил он с иудеями в Персии. И так из сказанного видно, что евангелист не без причины и не случайно разделил предков Христовых на три части. Заметь же, кем начинает и кем оканчивает. Начав с Авраама, ведет родословие до Давида, потом с Давида до переселения Вавилонского, а с последнего до самого Христа. Как в начале всего родословия обоих, Давида и Авраама, поставил рядом, так точно упомянул об обоих и в конце родословия, потому что, как я прежде сказал, им даны были обетования. Почему же, упомянув о переселении в Вавилон, не упомянул о переселении в Египет? Потому что египтян иудеи уже не боялись, а вавилонян еще трепетали, и потому что первое случилось давно, а последнее недавно. Притом в Египет отведены были не за грехи, а в Вавилон за беззаконие. Если же кто пожелает вникнуть в значение самых имен, то и здесь найдет много предметов для созерцания, много такого, что послужит к объяснению Нового Завета. Таковы имена Авраама, Иакова, Соломона и Зарававеля, так как имена эти даны им не без намерения. Но чтобы не наскучить вам продолжительностью, умолчим об этом и займемся необходимым. Итак, когда евангелист перечислил всех предков и окончил Иосифом, он не остановился на этом, но присовокупил Иосифа, мужа Мариина, показывая, что для Марии упоминал в родословии об Иосифе. Потом, чтобы ты, услышав о муже Марии, не подумал, что Иисус родился по общему закону природы. Смотри, как он устраняет эту мысль дальнейшими словами. «Ты слышал, — говорит он, — о муже, слышал о матери, слышал об имени, данном младенцу. Теперь выслушай и то, как он родился. Иисус Христово Рождество Сицебе. Скажи мне, о каком рождении говоришь ты? Ты уже сказал мне о предках. Хочу, — говорит евангелист, — сказать и об образе рождения. Видишь ли, как он возбудил внимание слушателя? Как бы намереваясь сказать нечто новое, обещает изъяснить образ рождения. И заметь, какой превосходный порядок в рассказе. Не вдруг стал говорить о рождении, но прежде напоминает нам, которым был Христос в порядке родов от Авраама, которым от Давида и от переселения в Вавилон, а этим побуждает слушателя тщательно исследовать время, желая показать, что Он есть тот самый Христос, который предвозвещен пророками. В самом деле, когда исчислишь роды и по времени узнаешь, что Иисус есть точно Христос, тогда без затруднения поверишь и чуду, свершившемуся в рождении. По елику же евангелисту нужно было говорить о великом деле, каково рождение от девы, то сперва, не приступая к исчислению времени, он с намерением затемняет речь, упоминая о муже Марии, и даже прерывает повествование о рождении, а потом исчисляет уже лета, напоминая слушателю, что что рожденный есть тот самый, о котором говорил патриарх Иаков, что он явится при оскудении князей от Иуды и о котором пророк Даниил предвозвестил, что он придет по истечении многих седмиц. И если кому угодно те годы, которые ангел определил Даниилу числом седмиц, от построения города вычислить до рождения Иисусова, тот увидит, что время рождения его согласно с предсказанием. Итак, скажи, как Иисус родился? Обрученней бывшей матери его Марии не сказал деве, но просто матери, чтобы речь была понятнее. Но приведя сперва слушателя в ожидание услышать нечто обыкновенное и удержав его в этом ожидании, вдруг изумляет присовокуплением необыкновенного, говоря: «Прежде даже не снитеся има, обретеся имущи в чреве от Духа Свята». Не сказал, прежде нежели приведена была в дом к жениху, она жила уже у него в доме, так как у древних было обыкновение держать обрученных по большей части в своем доме, чему и ныне еще можно видеть примеры. А зятья Лотовы жили в доме у Лота. Итак, и Мария жила в одном доме с Иосифом. Третье. Но почему не прежде обручения она зачала в чреве? Чтобы, как я сказал еще в начале, зачатие до некоторого времени оставалось тайною, и дева избегала всякого худого подозрения. Тот, кому надлежало ревновать более всякого другого, не только не отсылает ее от себя и не бесчестит, но принимает и оказывает ей услуги во время беременности. Но явно, что, не будучи твердо удостоверен в зачатии по действию Святого Духа, не стал бы держать ее у себя и во всем ей услуживать. Притом весьма выразительно сказал евангелист: «Обретеся имущи во чреве», как обыкновенно говорится о происшествиях особенных, случающихся сверх всякого чаяния и неожиданных. Итак, не простирайся далее, не требуй ничего больше сказанного и не спрашивай, каким образом Дух образовал младенца в деве. Если при естественном действии невозможно объяснить способы зачатия, то как можно объяснить его, когда чудодействовал Дух? Чтобы ты не беспокоил евангелиста и не утруждал его частыми об этом вопросами, он освободил себя от всего, наименовав совершившего чудо. «Ничего больше не знаю, — говорит он, — а знаю только, что событие совершилось силою Духа Святого. Пусть стыдятся те, кто старается постигнуть сверхъестественное рождение. Если никто не может изъяснить того рождения, о котором есть тысячи свидетелей, которое за столько веков предвозвещено, которое было видимо и осязаемо, то до какой степени безумны те, которые с любопытством исследуют и тщательно стараются постигнуть рождение неизреченное? Ни Гавриил, ни Матфей не могли ничего более сказать, кроме того, что родившееся есть от Духа. Но как и каким образом родилось от Духа, этого никто из них не объяснил, потому что было невозможно. Не думай также, что ты все узнал, когда слышишь, что Христос родился от Духа. Узнав и об этом, мы еще многого не знаем, например, как невместимый вмещается в утробе, как всесодержащий носится в чреве жены, как дева рождает и остается девою. Скажи мне, как Дух устроил этот храм? Каким образом не всю плоть принял от утробы, но только часть ее, которую потом возрастил и образовал? А что точно произошел из плоти девы, евангелист ясно показал это словами «росшиебося в ней». и Павел словами «рождаемого от жены». Послание к Галатам, глава 4, стих 4. «От жены, — говорит он, — заграждая уста тем, которые утверждают, что Христос прошел через Марию как бы сквозь некоторую трубу. Если это справедливо, то нужна ли была и девическая утроба? Если это справедливо, то Христос не имеет с нами ничего общего. Напротив, плоть Его различна с нашою, не одинакового с нею состава. И как же назвать Его тогда происшедшим из корня Иессеева? Жезлом? Сыном человеческим? Как и Марию назвать матерью? Как сказать, что Христос произошел от семени Давидова? Воспринял зрак раба, что слово плоть бысть. Почему же Павел сказал римлянам, от них же Христос по плоти, сый над всеми Бог? Послание к римлянам, глава 9, стих 5. Из этих слов и из многих других мест Писания видно, что Христос произошел от нас, из нашего состава, из девической утробы. А каким образом, того не видно. Итак, и ты не разыскивай, но верь тому, что открыто, и не старайся постигнуть того, что умолчено. Иосиф же, муж ея, праведен сый, говорит евангелист, и не хотя ея обличите, восхоте тай пустите ю. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 19. Сказавши, что родившееся от девы есть от Духа Святого и без плотского совокупления, он приводит на это еще новое доказательство. Иной мог бы спросить, откуда это известно, кто видел, кто слышал, чтобы когда-либо случилось что-либо подобное. Но чтобы ты не подозревал ученика, что он по любви к учителю выдумал это, евангелист вводит Иосифа, который тем самым, что в нем происходило, утверждает в тебе веру в сказанное. Евангелист как бы так говорит здесь: «Ежели ты не веришь мне и заподозреваешь мое свидетельство, то поверь мужу». Иосиф говорит: «Муж ея праведен сый». Здесь он называет праведным того, кто имеет все добродетели. Хотя быть праведным значит не присваивать себе чужого, но праведностью же называется и совокупность добродетелей. В этом-то особенно смысле Писание и употребляет слово «праведность», когда, например, говорит «человек праведен, истинен». Книга Иова, глава 1, стих 1. И еще «бесто оба праведно». Евангелие от Луки, глава 1, стих 6. Четвертое. Итак, Иосиф, будучи праведным, то есть добрым и кротким, восхоте тай пустите ю. Для того евангелист описывает случившееся еще во время незнания Иосифова, чтобы ты не сомневался в происшедшем по узнании. Хотя подозреваемая не только заслуживала быть опозоренную, но закон повелевал даже наказать ее, однако Иосиф избавил ее не только от большего, но и от меньшего, то есть от стыда. Не только не хотел наказать, но и опозорить. Не признаешь ли в нем мужа мудрого и свободного от мучительнейшей страсти? Вы сами знаете, что такое ревность. Потому-то вполне знавший эту страсть сказал: «Исполнена бо ревности ярость мужа, не пощадит в день суда». Книга Притчи Соломона, глава 6, стих 34. «И жестоко, яко ад ревность». Песнь Песней, глава 8, стих 6. «И мы знаем многих, которые готовы лучше лишиться жизни, нежели быть доведенными до подозрения и ревности». А здесь было уже непростое подозрение. Марию изобличили ясные признаки беременности. И однако Иосиф, столько был чужд страсти, что не захотел причинить деве даже и малейшего огорчения, так как оставить ее у себя казалось противным закону, а обнаружить дело и представить ее в суд значило предать ее на смерть, то он не делает ни того, ни другого, но поступает уже выше закона. Подлинно, по пришествии благодати, надлежало явиться многим знамением высокой мудрости. Как солнце, не показавшее еще лучей, издали озаряет светом большую часть вселенной, так и Христос, восходя из девической утробы, прежде нежели явился, просветил всю вселенную. Вот почему еще до рождения его пророки ликовали, и жены предсказывали будущее, и Иоанн, не выйдя еще из утробы, взыгрался во чреве. И Иосиф показал здесь великую мудрость, не обвинял и не порицал девы, а только намеревался отпустить ее. Когда он находился в таком затруднительном положении, является ангел и разрешает все недоумения. Здесь достойно исследования то, почему ангел не пришел прежде, пока муж не имел еще таких мыслей, но приходит тогда, когда он уже помыслил. «Сия ему помыслившу», — говорит евангелист, — «ангел приходит между тем, деве благовествует еще до зачатия, что опять приводит к новому недоумению. Если Иосифу не сказал ангел, то почему умолчала дева, слышавшая от ангела, и, видя жениха своего в смущении, не разрешила его недоумение? Итак, почему ангел не сказал Иосифу прежде его смущения? Прежде надобно разрешить первый вопрос. Почему же не сказал? Чтобы Иосиф не обнаружил неверия, и с ним не случилось того же, что с Захарией. Нетрудно поверить делу, когда оно уже пред глазами, а когда нет и начала его, тогда слова не так легко могут быть приняты. Потому-то ангел и не сказал сначала. По той же причине молчала и дева. Она думала, что не уверит жениха, сообщив о необыкновенном деле, а напротив огорчит его, подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Если сама она, слыша о даруемой ей такой благодати, судит по-человечески и говорит: «Как будет сие, и где же мужа не знаю», Евангелие от Луки, глава 1, стих 34, то гораздо более усомнился бы Иосиф, особенно слыша это от подозреваемой жены. Пятое. Вот почему дева вовсе не говорит Иосифу, а ангел является, когда потребовали обстоятельства. Почему же, скажут, не так поступлено и с девою? Почему и ей возвещено не после зачатия? Чтобы предохранить ее от смущения и большого смятения. Не зная дела ясно, она, естественно, могла бы решиться сделать с собою худое и, не перенесши стыда, прибегнуть к петле или к мечу. Поистине, дева была во всем достойна удивления. И евангелист Лука, изображая ее добродетель, говорит, что когда услышала приветствие, не вдруг предалась радости и поверила сказанному, но смутилась и размышляла, каково будет целование сие. Евангелие от Луки, глава 1, стих 29. Будучи таких строгих правил, дева могла бы от печали лишиться ума, представив стыд и не видя надежды, чтобы кто-нибудь поверил ее словам, что ее беременность не следствие прелюбодеяния. Итак, чтобы этого не случилось, ангел пришел к ней до зачатия. Надобно было, чтобы не знала смущения та, в чью утробу зашел Творец всяческих, чтобы свободна была от всякого смятения душа, удостоившаяся быть служительницей таких тайн. Вот почему ангел возвещает деве до зачатия, а Иосифу во время беременности ее. Многие по простоте и по недоразумению находили разногласия в том, что евангелист Лука упоминает о благовествовании Марии, а святой Матфей о благовествовании Иосифу, не зная, что было то и другое. То же самое необходимо наблюдать и во всем повествовании. Таким образом мы решим многие кажущиеся разногласия. Итак, ангел приходит к смущенному Иосифу. Доселе явление не было, как по сказанной выше причине, так и для того, чтобы обнаружилось любомудрие Иосифа. А когда дело приблизилось к исполнению, ангел, наконец, является. Сия же ему помыслившу, ангел во сне является Иосифу. Примечаешь ли кротость этого мужа? Не только не наказал, но и не сказал никому, даже самой подозреваемой, а размышлял только с собою и от самой девы старался скрыть причину смущения. Не сказал евангелист, что Иосиф хотел ее выгнать, но отпустить. Так он был кроток и скромен. Сия же ему помыслившу ангел является во сне. Почему же не наяву, как является пастырем, Захарии и деве? Иосиф имел много веры. Для него не нужно было такого явления. Для девы нужно было необыкновенное явление прежде события, потому что благовествуемое было весьма важно, важнее, нежели благовествуемое Захарии. А для пастырей нужно было явление, потому что это были люди простые. Иосиф получает откровение по зачатии. Когда душа его объята уже была худым подозрением и вместе готова перейти к благим надеждам, если бы только явился кто-нибудь и указал удобный к тому путь. Для того благовествуется после зародившегося подозрения, чтобы это самое послужило доказательством сказанного ему. О чем никому не говорил, но только помыслил в уме, о том услышать от ангела служило несомненным признаком, что ангел пришел и говорит от Бога, потому что одному Богу свойственно знать сердечные тайны. Видишь, сколько достигается целей? Обнаруживается любомудрие Иосифа. Благовременность сказанного помогает ему в вере. Самое повествование делается несомненным, так как показывает, что Иосиф был точно в таком положении, в каком следовало быть. Шестое. Каким же образом ангел уверяет его? Послушай и подивись мудрости того, что сказано. Пришедше, ангел говорит ему: «Иосифе, сыне Давидов, не убойся прияти Мариам, жены твоей». Тотчас приводит ему на память Давида, от которого должен был произойти Христос, и не дает оставаться ему в смущении наименованием предков, напомнив об обетовании, данном всему роду. Иначе для чего бы его называть сыном Давидовым? Не убойся. В других случаях Бог поступает не так. И когда некто против супруги Авраамовой умышлял, чего не должно, Бог употребил сильнейшие выражения и угрозу, хотя и там причиною было неведение. Фараон взял к себе Сарру по незнанию, однако ж Бог привел его в страх. Но здесь Бог поступает снисходительнее, потому что совершалось дело весьма важное, и большая была разность между фараоном и Иосифом, почему и не нужно было угроз. Сказавши же «не убойся», показывает, что Иосиф боялся оскорбить Бога, держа в доме подозреваемую в прелюбодействе, потому что если бы этого не было, он и не подумал бы ее отпускать. Итак, из всего открывается, что ангел пришел от Бога, обнаруживая и пересказывая все, о чем Иосиф размышлял и чем был встревожен ум его. Изрекши же имя девы, ангел не остановился на этом, но присовокупил «жены твоей я». Каким именем не назвал бы, если бы ее девство было растлено. Женой уже называет здесь обрученную, так обыкновенно писание обрученных еще до брака называет зятьями. Что же значит прияти? Удержать у себя в доме, потому что Иосиф мысленно уже отпустил деву. «Эту-то отпущенную, — говорит ангел, — удержи у себя. Ее поручает тебе Бог, а не родители. Поручает же ее не для брака, но чтобы жить вместе, вручает, объявляя о том через меня. Как Христос после поручил ее ученику, так ныне поручается она Иосифу». Потом ангел, намекнув о причине своего явления, умолчал о худом Иосифовом подозрении, а между тем уничтожил его скромнее и благопристойнее, изъяснив причину зачатия и показав, что по тому самому, почему Иосиф опасался и хотел ее отпустить, он должен принять и удержать ее у себя, и таким образом совершенно освободил его от беспокойства. «Она не только чиста от беззаконного смешения, — говорит ангел, — но и зачала в чреве сверхъестественным образом. Потому не только отложи страх, но еще возрадуйся. Росшееся в ней от духа есть свято. Странное дело, превосходящее человеческое разумение и превышающее законы природы. Чем уверится всем Иосиф, не слыхавший о таковых событиях? Открытием прошедшего, — говорит ангел. Для того он и обнаружил все, что происходило в уме Иосифовом, чем был он возмущен, чего боялся и на что решался, чтобы через это уверить и в том. Справедливее же сказать, ангел уверяет Иосифа не только прошедшим, но и будущим. Родит же, говорит он, сына, и наречеши имя ему Иисус. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Хотя родившееся есть от Духа Святого, но не думай о себе, что ты устранен от служения при воплощении. Хотя ты не содействуешь к рождению, и дева прибыла неприкосновенную, однако ж, что принадлежит Отцу, то, не вредя достоинству девства, предоставляю тебе, то есть ты дашь имя рождаемому, ты наречеши имя ему. Хотя он не твой сын, но ты будь ему вместо отца. Итак, начиная с наречения имени, усвояю тебя рождаемому. Потом, чтобы кто-либо отсюда не заключил, что Иосиф есть отец, послушай, с какой осторожностью говорит ангел далее. «Родит Бо», — говорит он, — «сына». Не сказал «родит тебе», но выразился неопределенно. «Родит», так как Мария родила не ему, но целой вселенной. Седьмое. Для того и имя принесено ангелом с небес, чтобы показать, что чудно рождаемое, потому что сам Бог свыше посылает имя через ангела Иосифу. Поистине это не просто было имя, но сокровище бесчисленных благ. Потому ангел и объясняет его, внушает благие надежды и тем приводит Иосифа к вере. Мы обыкновенно склоннее к благим надеждам, а потому и охотнее им верим. Итак, всем утвердив Иосифа в вере, и прошедшим, и будущим, и настоящим, и честью ему оказанную, ангел, кстати, приводит слова пророка, который все то подтверждает. Но не приведя еще слов его, возвещает о благах, какие через рожденного дарованы будут миру. Какие же это блага? Освобождение от грехов и уничтожение их. «Той Бо, — говорит ангел, — спасет люди своя от грех их». И здесь возвещается нечто чудное. благовествуется освобождение не от чувственных браней, не от варваров, но, что гораздо важнее, освобождение от грехов, от которых прежде никто не мог освобождать. «Для чего же, — спросят, — сказал, — люди своя, а не присовокупил и язычников?» Чтобы не изумить вдруг слушателя. Разумному слушателю он дал разуметь и о язычниках, потому что люди его суть не одни иудеи, но и все приходящие и приемлющие от него познание. Смотри же, как открыл нам и достоинство его, назвавший иудейский народ людьми его. Этим ангел показывает то именно, что рождающийся есть Сын Божий, и что он говорит о горнем царе, так как кроме этого единого существа никакая другая сила не может отпускать грехи. Итак, получив таковой дар, примем все меры, чтобы не поругать столь великого благодеяния. Если наши грехи достойны были наказания и прежде такой чести, то тем более достойны после такого неизреченного благодеяния. И это говорю теперь не без причины. Я вижу, что многие после крещения живут небрежнее некрестившихся и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Потому-то ни на торжищах, ни в церкви не скоро различишь, кто верующий и кто неверующий. Разве только при совершении таинств можешь увидеть, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме, между тем следовало бы отличаться не по месту, а по нраву. Достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам, а наши достоинства надобно распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по дару, но и по новой жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью. А если ты самому себе не светишь, не предотвращаешь собственной гнилости, то почему нам узнать тебя? Потому ли, что ты погружался в священные воды? Но это может довести тебя до наказания. Величие почести для нежелающих жить сообразно этой почести увеличивает казнь. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что ему собственно принадлежит. Надобно, чтобы он по всему был виден, и по поступи, и по взору, и по виду, и по голосу. Говорю об этом для того, чтобы нам наблюдать благоприличие не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас. А теперь... С которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту? Вижу тебя на конских ристалищах, на зрелищах. Вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, в худых сходбищах, на рынке, в сообществе с людьми развратными. Хочу ли заключить о тебе по виду твоего лица? Вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеян, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде? Вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта. Стану ли судить о тебе по спутникам твоим? Вижу, что ты водишь за собою тунеядцев и льстецов. Стану ли судить о тебе по словам? Слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного для нашей жизни. Буду ли судить о тебе по твоему столу, здесь открывается еще более причин к осуждению. Восьмое. Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный, когда все исчисленное мною уверяет в противном? И что говорю, верный, даже человек ли ты? И того не могу узнать доподлинно. Когда легаешься, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, уточняешь плоть, как лошак, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, коварен, как лисица. Хранишь в себе яд злобы, как аспид и ехидна. Враждуешь на братьев, как лукавый демон. Как могу счесть тебя человеком, не видя в тебе признаков естества человеческого? Ища различия между оглашенным и верным, подвергаюсь опасности не найти различия даже между человеком и зверем. Как в самом деле назову тебя зверем? Ведь у каждого зверя какой-нибудь один из этих пороков. А ты, совокупив в себе все пороки, далеко превосходишь и их своим неразумием. Назову ли тебя бесом? Но бес не служит мучительству чрева, не любит денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и бесах, скажи мне, как можно назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, то как наименуем тебя верным? А что всего печальнее, находясь в столь худом состоянии, мы и не помышляем о безобразии души своей, не имеем и понятия об ее гнусности. Когда ты сидишь у бродобрея и стрижешь волосы, то, взявши зеркало, со всем вниманием рассматриваешь прическу волос, спрашиваешь близ стоящих и того, кто стриг, хорошо ли они лежат у тебя на лбу. Будучи стариком, часто не стыдишься до неистовства предаваться юношеским мечтам, а того, что душа наша не только безобразна, но даже звереобразна и стала сциллою или химерою, упоминаемыми в языческом баснословии, немало не чувствуем. Хотя и здесь есть духовное зеркало, которое гораздо лучше и полезнее вещественного, потому что не только показывает безобразие, но даже, если захотим, превращает его в несравненную красоту. Таким зеркалом служит память о добрых мужах и повествование о их блаженной жизни, чтение Писания, законы от Бога данные, если захочешь однажды посмотреть на изображения тех святых, увидишь гнусность своего сердца, а увидев, ни в чем другом не будешь иметь уже нужды, чтобы избавиться от своего безобразия. Вот для чего и полезно нам это зеркало. Оно делает удобным превращение. Итак, никто не оставайся в образе бессловесных. Если раб не входит в дом отца, то как ты можешь вступить в преддверие дома, будучи зверем? И что говорю зверем, такой человек хуже всякого зверя. Зверь, хотя по природе дик, но часто посредством человеческого искусства делается кротким, а ты, который природное их зверство превращаешь в несвойственную им по природе кротость, какое извинение будешь иметь, когда свою природную кротость превращаешь в неестественное зверство? Дикого по природе делаешь смирным, а себя по природе смирного против природы обращаешь в дикого. Льва укрощаешь и делаешь ручным, а своему гневу попускаешь быть неукротимее льва. В первом случае встречаются два затруднения. То, что зверь лишен разума, и то, что он всех сердитее. И однако ты, по избытку мудрости, данной тебе от Бога, преодолеваешь и природу. Как же ты, в зверях препобеждающий природу, в себе самом изменяешь и природе, и совершенству воли? Если бы я велел тебе сделать кротким другого человека, ты не счел бы моего приказа невозможным, хотя и мог бы мне возразить, что ты не господин чужой воли и что не все от тебя зависит. Но теперь велю тебе укротить собственного твоего зверя, над которым ты полный господин. Девятое. Итак, чем оправдываешься в том, что не владеешь природою? Какое можешь представить благовидное извинение в том, что из льва делаешь человека, а о себе не заботишься, когда из человека делаешься львом? Ему сообщаешь свойства выше его природы, а в себе не сохраняешь и естественных. Диких зверей стараешься довести до одинакового с нами благородства, а себя самого — низвергаешь царского престола и доходишь до зверского неистовства. Представь себе, если хочешь, что и гнев есть зверь. И сколько другие стараются над обучением львов, столько покажи старания над собою, и необузданный ум свой соделай тихим и кротким. Ведь гнев имеет столь страшные зубы и когти, что истребит все, если не укротишь его. Даже лев и ехидна не могут терзать внутренности с такой жестокостью, как гнев непрестанно терзает железными когтями. Он не только вредит телу, но расстраивает самое здравие души, поедая, терзая, раздробляя всю силу ее и делая ее ни к чему не способную. У кого внутри завелись черви, тот не может дышать, потому что все внутренности его изъедены. Как же мы можем породить что-нибудь благородное, нося внутри себя такого змея, разумею, гнев, снедающего внутренности наши? Каким образом избавимся от этой язвы, если будем употреблять питье, которое может умертвить внутренних червей и змей? Но какое питье, спросишь, имеет такую силу? Честная кровь Христова, если с упованием приемлется. Она может уврачевать всякую болезнь. Затем внимательное слушание божественных писаний и присоединяемая к тому милостыня. Всеми этими средствами могут быть умерщвлены страсти, расслабляющие нашу душу. И тогда только будем жить, а теперь мы ничем не лучше мертвых. Когда живы страсти, нам невозможно жить, но необходимо должно погибнуть. Если не успеем умертвить их здесь, то они умертвят нас там. Вернее же сказать, еще здесь, прежде той смерти, подвергнут нас жесточайшему наказанию. Каждая из этих страстей жестока, мучительно, ненасытна. И каждый день, поедая нас, ничем не удовлетворяется. Зубы их, зубы львиные, и даже страшнее львиных. Когда лев сыт, тотчас оставляет попавшееся ему тело, а страсти никогда не насыщаются и не отстают, доколе уловленного ими человека не увлекут к дьяволу. Такова сила страстей, что они требуют от пленников своих такого же рабства, в какое предался Христу Павел, презиравший для него и гиенну, и царство. Тот, кто впадает в плотскую ли любовь, или сребролюбие, или честолюбие, начинает уже смеяться над гиенною и презирать царство, только бы исполнить ему волю тех страстей. Итак, поверим Павлу в том, что он столько любил Христа. Когда есть люди в такой же степени раболепствующие страстям, что же невероятного в любви Павловой? Поэтому и слабее наша любовь ко Христу, что вся наша сила истощается на любовь порочную, и мы, хищники, сребролюбцы, рабы суетной славы. А что может быть ничтожнее этой славы? Если сделаешься и в тысячу раз знатнее, ничем не лучше будешь людей неизвестных. Напротив, через это самое сделаешься даже бесчестнее. Когда те, которые тебя прославляют и выставляют знаменитым, смеются над тобою за то самое, что ты желаешь от них славы, то твое усердие не произведет ли противного твоему желанию? Десятое. Эти люди поступают как обличители. Кто хвалит приданного прелюбодеянию или блуду, и льстит ему, тот этим самым более обличает, нежели хвалит похотника. Равным образом, если все мы хвалим пристрастного к славе, то более обличаем, нежели хвалим славолюбивого. Итак, для чего же ты много заботишься о таком деле, которого следствия всегда противны твоей цели? Если хочешь прославиться, презирай славу, и будешь славнее всех. Для чего тебе подвергаться тому же, что случилось с Навуходоносором? Он поставил статую, думая получить еще большую славу от дерева бесчувственного изображения, имеющей жизнь, хотел прославиться через то, что не имеет жизни. Видишь ли, крайнее безумие. Думая почтить себя, он более обесчестил, показав, что более надеется на бездушную вещь, нежели на самого себя и на живую душу свою. Почему и воздал такое предпочтение дереву? Недостоин ли он посмеяния за то, что ищет себе похвалы не в нравах, а в досках? Это все равно, как если бы кто вздумал больше хвалиться полом в доме или красивую лестницу, нежели тем, что он человек. Между тем и из нас многие подражают нынче Навуходоносору. Как он своим изображением, так из нас иные думают удивлять одеждами, другие — домом, лошаками, колесницами, колоннами, находящимися в домах их. Погубивши в себе достоинство человека, они ходят и ищут себе совсем смешной славы в других предметах. Знаменитые и великие слуги Божии не этим просияли, но чем надлежало. Они были и пленники, и рабы, и юноши, и чужестранцы, не имели у себя ничего собственного, но оказались гораздо почтеннее того, кто всем изобилует. Ни огромная статуя, ни вельможи, ни вожди, ни бесчисленные войска, ни множество золота, ни вся пышность не могли удовлетворить страсти Навуходоносора показать себя великим. А для слуг Божьих, лишенных всего, довольно было одного любомудрия. Не имея у себя ничего, они оказались столько же блистательнее носящего диадему и порфиру и обладающего всем, сколько солнца, блистательнее жемчужины. На позор целого мира приведены были юноши, пленные рабы, и едва появились, как глаза царевы засверкали огнем, окружили их вожди, правители, чиновники и все сонмище бесовское. Отовсюду звук флейт, труб и всяких музыкальных орудий, несясь до небес, огласил слух их. Печь пылала до безмерной высоты, и пламя ее касалось самых облаков. Все было исполнено страха и ужаса, но юношей ничто не устрашало. Напротив, посмеявшись, как над детскую игрою, они показали мужество и кротость, и громогласнее тех труб взывали: «Ведомо да будет тебе, царю!» Книга пророка Даниила, глава 3, стих 18. Они и словом не хотели оскорбить мучителя, а желали только показать свое благочестие. Потому не стали распространяться и в словах, но все выразили кратко. «Есть, — говорят они, — Бог на небеси, силен изъять и нас». Книга пророка Даниила, глава 3, стих 17. «Для чего выставляешь перед нами множество народа? Что нам пищь? К чему острые мечи, страшные копьеносцы? Наш владыка выше и сильнее всего этого». Потом, подумавши, что, может быть, Богу так угодно, и Он попустил им быть сожженными, чтобы и в таком случае не назвали их лжецами, они в заключение присовокупили: «Аще лени, ведомо да будет тебе, яко богом твоим не служим». Одиннадцатое. Если бы они, предположив, что Бог действительно их не избавит, сказали, что Он не избавляет за грехи, то им не поверили бы. Поэтому они пред царем о грехах умалчивают, а говорят о том в пищи. Там вспоминают все грехи свои, пред царем же ничего подобного не произносят, а только то, что они не изменят благочестию, хотя бы им надлежало сгореть. Не для наград и воздаяний, но из одной любви делали они все, что не делали. Несмотря на то, что были в плену и рабстве, не пользовались никакими благами, лишились отечества, свободы и всего имущества. Не говори мне о почестях, какие даны им при царском дворе. Святые и праведные юноши в тысячу раз охотнее согласились бы собирать милостыню в своем отечестве и наслаждаться красотою храма, как говорит Давид. «Извалих приметатися в дому Бога моего, паче неже житими в селениях грешничих, и лучше день един во дворех твоих, паче тысяч». Псалом 83. Тысячу раз охотнее согласились бы они быть последними в своем отечестве, нежели царствовать в Вавилоне. Это видно из того, что говорят они в пищи о тягостях пребывания в Вавилоне. Хотя сами они и пользовались великими почестями, но, видя бедствия других, жестоко терзались. Таково преимущественное свойство святых — ни славы, ни чести, и ничего другого не предпочитать спасению ближних. Смотри, как они в пищи молились за весь народ. А мы и при покойной жизни не помним о братьях. Равным образом, когда они старались объяснить и сны, они имели в виду не свою пользу, но пользу многих. Что они презирали смерть, это они доказали впоследствии многими опытами. Они на все готовы, только бы умилостивить Бога. По елику же признают себя к тому неспособными, то прибегают к отцам и говорят, что сами ничего не могут принести, кроме сокрушенного духа. Будем и мы подражать им. Ведь и пред нами стоит золотой образ, мучительская власть Мамоны. Но не будем внимать тимпанам, трубам, арфам и другим прелестям богатства. И хотя бы надлежало впасть в пещь нищеты, предпочтем эту нищету, только бы не поклониться идолу. И будет роса среди пищи шумящая. Итак, не убоимся, слыша о пищи нищеты. И тогда вверженные в пещь стали блистательны, а поклонившиеся идолу убиты. Но тогда все произошло в одно время, а теперь одно исполняется здесь, а другое в будущей жизни, иное же и здесь, и там. Избравшие нищету, чтобы не кланяться мамоне, будут сиять и здесь, и там, а неправедно обогащающиеся здесь понесут там жесточайшее наказание. Из этой пещи вышел и Лазарь, блистая не менее трех отроков, а богач, принадлежа к числу поклонявшихся идолу, осужден на мучение в гиенне. Одно служит образом другого. Как здесь, вверженные в печь ничего не потерпели, а стоявшие вне мгновенно были сожжены, так будет и тогда. Святые, переходя огненную реку, не почувствуют ничего неприятного, но будут казаться радующимися, а поклонявшиеся идолу увидят, что огонь нападает на них свирепее всякого зверя и увлекает их в гиенну. Если кто не верит, что есть гиенна, тот, видя халдейскую пещь, пусть через настоящее уверится в будущем и убоится не пещи нищеты, а пещи греха. Грех есть пламень и мучение, а нищета — роса и прохлада. В греховной пещи предстоит дьявол, а в пещи нищеты — ангелы, отражающие пламень. Двенадцатое. Пусть внимают этому богачи, возжигающие пламень нищеты. Бедным не сделают они никакого вреда, потому что на них сходит роса, а самих себя сделают жертвою пламени, которые зажгли собственными руками. Тогда ангел сошел к трем отрокам, а ныне мы сойдем к находящимся в пещи нищеты и милостынею произведем росу, отразим пламень, чтобы и нам вместе с ними получить венцы, чтобы и для нас рассеялся пламень гиенский от гласа Христова. Вы видели меня жаждущего и напоили. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 37. Этот глас будет тогда для нас росою, шумящую посреди пламени. Итак, сойдем с милостынею в печь бедности, посмотрим на любомудрых, ходящих в ней и попирающих угли, посмотрим на чудо новое и странное, на человека в пищи поющего, на человека в огне благодарящего, связанного крайнюю нищетою и воздающего великие хвалы Христу. Кто с благодарением переносит нищету, тот равен трем отрокам, потому что бедность страшнее огня и обыкновенно сильнее опаляет. Однако отроков не опалил пламень, и узы их разрешились мгновенно, лишь только они принесли благодарение Господу. Так и теперь, если ты, впав в бедность, будешь благодарить, то и узы разрешатся, и пламень угаснет. А если не угаснет, то совершится еще большее чудо. Пламень сделается источником, как случилось и тогда. Посреди пищи они прохлаждались чистую росою, которая хотя не угасила пламени, но препятствовала огню сжечь вверженных туда. Тоже можно приметить и в любомудрых. И они в нищете более свободны от страха, нежели богатые. Итак, не будем стоять вне пищи, то есть не имея милосердия к нищим, чтобы не потерпеть нам того же, что случилось тогда с бывшими около пищи. Если ты сойдешь к отрокам и станешь с ними, то огонь не причинит тебе никакого зла, а если станешь вверху и будешь смотреть на тех, которые находятся в огне нищеты, то пламень сожжет тебя. Итак, сойди в огонь, чтобы не сгореть от огня. Не стой вне огня, чтобы не увлек тебя пламень. Если огонь застигает тебя вместе с бедными, то устранится от тебя, а если увидит тебя чуждающимся их, ту же минуту нападет на тебя и увлечет тебя. Итак, не отходи от тех, которые ввержены, и когда дьявол, не поклоняющихся злату, велит ввергнуть в печь нищеты, то будь в числе не ввергающих, а ввергаемых, чтобы быть тебе в числе спасаемых, а не сожигаемых. Не покоряться страсти сребролюбия и жить в сообществе с бедными — это самая обильная роса. Кто попрал страсть к богатству, тот всех богаче. Как отроки, презревшие тогда царя, сделались блистательнее царя, так и ты, если презришь все мирское, будешь драгоценнее целого мира, подобно тем святым, их же небе достоин мир. Послание к евреям, глава 11, стих 38. Итак, чтобы тебе сделаться достойным небесного, презирай настоящее. Тогда и здесь получишь большую славу и насладишься будущими благами по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.